Мои охочие до клубнички осведомители выкладывали скабрёзные подробности обо всех, начиная с непременной местной знаменитости, какой-нибудь актриски, певички или фотомодели, и я с содроганием узнавал, что она, когда кончает, надувает щеки, будто хочет подуть на горячий суп. Мне это скопище юных и безмозглых хищников, пиратов, рыщущих за свежатинкой, было отвратительно. Зато благодаря их фанфаронству я получал массу сведений, полезных для наших поисков. Только поэтому я продолжал через силу заигрывать со светской шушерой. После того, как мы отбирали 3-4 лучших экземпляра, Раймон, выдавая себя за фотографа, находил случай сделать несколько снимков. Подозрения это не вызывало. Всегда есть 1000 поводов щелкнуть красивую женщину. Затем мне поручалась слежка за каждой. Я должен был узнать ее адрес, телефон, выяснить наличие родни, жениха или любовника. Часами замерзая до костей, я хранился в подворотнях или темных дворах, дрожа как заяц. Вдруг какой-нибудь прохожий заинтересуется, что это я здесь делаю, и тогда не миновать трепки. Работа была не столько тяжелая, сколько однообразная, и этим особенно утомляла. Сыщиком я был неважным и не мог понять, какой Стейнером от меня прок. То немногое, что мне удавалось разнюхать за день, никак не окупало часов ожидания и бездействия. А иногда вдобавок приходилось мокнуть под дождем. Меня всего трясло, и я мысленно взывал к Элен, заклиная ее простить меня, не забывать. Я-то то и дело простужался на своих наблюдательных постах, хлюпал носом. Я постоянно думал о ней, о той, что обеспечила мне райскую жизнь, а я предал ее. Возвращался я после слежки грязный, измочаленный. Был сам себе противен в навязанной мне роли, роли загонщика на охоте за ни в чем не повинными жертвами, которых хотят изуродовать. Только мысль о том, что я все это делаю, чтобы воссоединиться с Элен, подбадривала меня, и я, сутулясь от холода, терпеливо ждал конца моего рабства. Раймон наставлял меня, учил тонкостям ремесла сыщика. В трудных случаях он прибегал к услугам карманника. Тот, стянув документы указанной девушки, снимал с них копию, после чего незаметно подбрасывал на место. Расставлять ловушки, идти по следу, шпионить за женщинами. Для моего тюремщика не было времяпрепровождения приятнее. В этой области он не имел равных. Невзрачный коротышка так умел менять обличье, что я только диву давался. Как гном из сказки везде мог пробраться. Дома у него была целая коллекция костюмов, позаимствованных у представителей различных профессий. Он надевал парики, клеил усы. Когда требовалось проникнуть в дом какой-нибудь строптивицы, он мог с равным успехом прикинуться торговым агентом, водопроводчиком, газовщиком, монтером, грузчиком. Маленький, неприметный. Кому бы пришло в голову его бояться? Он умел найти подход к консьержкам, торговцам, рассыльным, знал, как с кем разговаривать, и предлагал, сунув на чай, выполнить за них работу. К примеру, он частенько доставлял некоторым из наших кандидатов цветы. Оказавшись таким образом в квартире, незаметно для хозяйки делал несколько моментальных снимков, а если позволяло время, снимал слепок дверного замка, чтобы заказать ключ. Я читал, что есть шпионы, способные слово в слово воспроизвести текст по звуку пишущей машинки. Вот так и он мог воссоздать полную картину личной жизни, имея в своем распоряжении лишь несколько деталей. Как заправский домушник, Раймон открывал двери отмычкой, ухитрившись ничего не сдвинуть с места, устанавливал в квартире парочку микрофонов, фотографировал все, что представляло интерес, особенно семейные альбомы, и уходил никем не замеченный. Наметив жертву, он узнавал о ней все, запечатлевал каждый ее шаг. Ни одна не ушла от его слежки. Это надо было уметь. Так обложить со всех сторон. Через несколько недель ему был досконально известен образ жизни очередной красавицы, все ее привычки, вся родословная до седьмого колена. Он трудился как муравей, и не зря. Составленным им досье позавидовала бы полиция. Мы собрали достаточно материалов, чтобы шантажировать не один десяток влиятельных особ. Всю эту информацию, записанную на дискеты, хозяева хранили в сейфе на случай трений с законом. И вот ведь парадокс. Занимаясь этим браконьерством, я сам мало-помалу проникся предубеждениями моих, так сказать, работодателей и поверил в то, что красота есть преступление и коварные происки против человечества. Она ранила и меня, вонзаясь словно клинок. Я уже распознавал ее, эту пагубу. Я говорил себе при виде той или иной женщины: «Хороша, великолепна, держится как королева». Да кто ей позволил? Каждое незаурядное лицо я воспринимал как личное оскорбление. Я пришел к убеждению, что красивые люди иной породы, нежели мы, вроде как инопланетяне, явившиеся на Землю сеять смятение среди рода человеческого, самодостаточные сгустки счастья и прямой вызов нам, простым смертным. Подле Раймона я стал чувствителен к таким вещам, которых прежде попросту не замечал. У сам-то он был ранен красотой на всю жизнь. Любая привлекательная черточка в женском лице, казалось, жгла его раскаленным железом. А мне ведь стоило немалого труда сглаживать изъяны собственной внешности. Как же тут не возмутиться, если иных даже усталость красит? Если есть лица, которым все нипочем, неизменно совершенные, неизменно лучезарные. Я тоже ненавижу теперь красоту, да-да-да, ненавижу, потому что она отрицает меня. Добрый тюремщик. От Раймона меня воротило с души еще и потому, что отношения у нас были весьма двусмысленные. Он мне прислуживал. Для меня, выросшего в бедной семье и с измальства привыкшего гнуть спину, это было в новинку и, надо сказать, не лишено приятности. Он церемонно величал меня «мсье». Смешно, конечно, но мне это льстило. Этот опытный комедиант играл со мной в «Слугу и господина». Мы даже говорили между собой вычурным языком наших бабушек, но почтительность его была чистой воды притворством. Ведь на самом деле я был узником, а он моим тюремщиком. Куда бы я ни пошел, он повсюду следовал за мной как тень. Даже во сне я не мог от него отвязаться. Поначалу я пытался соблазнить его богатством Элен, сулил большие деньги, если он вызволит мою подругу. Знаете, что он ответил? «Выбросьте это из головы. Деньги для меня ровным счетом ничего не значат». Его преданность Стейнером была непоколебима. Вассал, да и только. Я приставал к нему с расспросами о сухоцвете, как, например, вы кормите ваших пленниц. А если кто-нибудь из них наложит на себя руки, что вы делаете? Убирается ли кто-нибудь в их камерах? А как насчет полиции? Неужели вас никогда не вызывали хотя бы в качестве свидетелей? Он отвечал уклончиво. Я пытался докопаться до сути их затеи. Многое для меня оставалось неясным, но он юлил. Да, недооценил я его. Наверное, я не умею выспрашивать. А вот он умел молчать. Я искал какие-то скрытые пружины, стоящие за ними тайные силы. Но нет, все было так, как рассказал мне Стейнер. Двое мужчин и женщина, очень разные как по возрасту, так и по общественному положению, выступили в крестовый поход против мифа. Убедившись, что мольбой моего стража не проймешь, равно как и деньгами, я решил взять его измором. С самого утра я только и делал, что ныл. И в доме-то холод собачий, и масло горчит, и кофе помои. И вообще я устал, мне обрыдла такая жизнь. За столом я от всего воротил нос, разливал на скатерть вино и воду, швырял тарелку на пол. Нарочно ничего за собой не убирал, выкидывал все из шкафов, отключал холодильник, чтобы продукты испортились. Целыми днями я не разговаривал с ним, чтобы помучить. Пусть пассивное, а все же сопротивление. Он стоически сносил мои капризы, прибирал за мной, подтирал, мыл, чинил. Что бы я ни вытворял, он оставался невозмутимым. Не нравилась мне его услужливость, была в ней какая-то невысказанная угроза. В конце концов, я сам без единого слова упрека с его стороны успокоился, пошел на мировую, и жизнь вновь вошла в колею. Вообще-то жить бок о бок с этим чучелом оказалось не так уж и плохо, могло быть хуже. Он, хитрое бестие, Все лез в душу, расспрашивал об Элен, о наших отношениях. И я выложил ему все. Он стал мне почти другом только потому, что было с кем поговорить о ней. Порой я даже забывал, что он заодно с похитителями. Он проявлял деликатность, перестал прослушивать мои звуковые письма. Правда, я знал, что их все равно потом прослушают Франческо или Стейнер. А уж как он обхаживал меня, задабривал подарками всякий раз, когда от меня требовалось дополнительное усилие, приставленный для услуг угрюмый недомерок, и впрямь проникся ко мне симпатией. Ну, по крайней мере, так мне казалось. Прислуживал он мне до того усердно, что порой приходила на память Элен. Я получал завтрак в постель. Свою одежду находил каждый день выстиранной и выглаженной. Мне полагались карманные деньги, которые Раймон оставлял в моих ботинках. У самого у него всегда были под рукой целые пачки банкнот.